Вот мне хочется вас всех обнять. Будем считать, что я это попытаюсь сделать. Объять необъятное трудно, конечно же. Но мне на самом деле хочется всех вас обнять, потому что вы молодцы. Вы молодцы. Может, кто-то подумает, ну, как бы с чего, да? Вы знаете, один пастор рассказывал такую историю интересную. У него была личная встреча с Богом, когда сам Христос с ним встретился. Такое выпадает не каждому человеку, согласитесь, да? Но вот у него такая встреча была, когда Христос явился ему. И этот пастырь ждал, что Иисус Христос начнет ему говорить о его ошибках, о том, что он сделал неправильного в жизни. А вместо этого Христос стал его вдохновлять и благодарить за все, что тот сделал для него. И этот пастырь набрался смелости, да, и возразивший Христу сказал: «Господи, но я же наделал столько ошибок, почему ты ни об одной из них мне не сказал?» Христос ему сказал: «О всех своих ошибках ты сам знаешь. Тебе не нужно о них напоминать». И оно на самом деле так. Я не знаю, как вы, возлюбленные, но мои ошибки мне долго помнятся. А вот на самом деле что-то вот хорошее, мною сделанное, я даже могу и не вспомнить. Мне иногда дети рассказывают что-нибудь и говорят: «Папа, вот помнишь?» И они с таким восхищением рассказывают что-то, что ты вот это сделал, или вы с мамой вот так вот там поступили. А я не помню, что такое было. Зато какие-то моменты, за которые мне стыдно и неприятно, они долго помнятся. Вот опять, у меня нет этого в конспекте. А мне мысль Дух Святой напоминает. Вот апостол Павел пишет такую фразу. Вот вдумайтесь в нее. Он говорит, это, по-моему, в Коринфянам написано, что говорит, вот служение Моисея, это было служение, как Павел написал, осуждение. То есть через закон, который Бог дал через Моисея, Бог осуждал народ за то, что они живут неправильно, в грехах. И там такая мысль звучит, что если служение осуждения было славно, то насколько славно служение оправдания. Вот, возлюбленные, как хорошо было бы, если бы у нас в нашей жизни было служение оправдания. Когда, встречаясь друг с другом и замечая ошибки друг друга, мы все-таки бы стремились к оправданию, а не к осуждению. Оправдание, служение оправдания преимущественнее намного, чем служение осуждения. И ведь Иисус оправдал нас, Он не осудил. Не осудил. Вы знаете, у меня сегодня не будет проповеди как таковой. Есть несколько мыслей, которые, я верю, Дух Святой желает проговорить к нам сегодня, перед тем, как мы будем причащаться, да, вкушать трапезу Господню. Год уходящий, да, надо вроде бы как какие-то итоги, что ли, подвести. Но все-таки мне больше, наверное, такое понимание, что даже не в итогах как таковых суть нашей встречи с Богом сегодня, а а, наверное, это больше как вызов на дни грядущие. Ведь год завершается, наступает новый. Мы не знаем, что он нам готовит. Когда наступал 2016 год, у меня было такое в духе, я говорил вам, что это будет время трудностей, испытаний. Я даже не подозревал, насколько. Но вы знаете, я в хорошем смысле, как пастырь, горжусь вами. Потому что сии непростые испытания, которые прошли мы с вами вместе, вы прошли достойно. Достойно. Для кого-то эти испытания были совсем вот прямо вот, ну, как сказать, совсем близко, да? Там для семьи Ркабаевых, например, для семьи Голубевых, Талалихиных, да? Для семьи сестры Шушанник. Это было прямо вот, ну, близко. И для нас, для всех в том числе. Были многие другие испытания, сложности и трудности, через которые вы проходили. Может быть, другого характера. Когда необходимо было смиряться пред Богом. И необходимо было прощать тех, которые, казалось бы, делают недостойные поступки. И потому я в хорошем смысле горжусь вами. Потому что, несмотря на то, что год этот был непростой для многих из вас, вы остались верны Христу, верны Ему. И это первая мысль, которую сегодня я хочу передать вам, что мы в завете с Богом. Вы знаете, когда я говорю о заветных отношениях со Христом, с Богом нашим, я хочу напомнить вам о завете, который заключается между мужчиной и женщиной, когда они вступают в брак. По нашей церковной традиции, да, они обещают друг другу хранить верность, заботиться друг о друге и быть друг с другом вместе в богатстве и бедности, в здравии и в болезни, в радости и несчастье. Во всех аспектах жизни быть вместе. И, возлюбленные, мы в завете с Богом. Мы в завете с Ним не только тогда, когда хорошо, не только тогда, когда у нас все замечательно. Ведь Иисус Христос, вступивший в завет с нами, ведь Он вступил в завет с нами не из-за выгоды. Вот даже в брак люди вступают. Парень с девушкой собирается жениться. Как-то, как сказать, определенная рода корысть все равно усматривается. Ну, понравился он мне или она, там потом там, любовь, страсть, там еще что-то там такое. Ну, то есть, все равно, как сказать, не просто же так люди женятся, да? Что-то же должно произойти, какой-то соединяющий фактор, да, должен быть. А вот когда Христос соединился с нами, Библия говорит, что Бог доказал нам свою любовь тем, что Он умер за нас тогда, когда мы были грешниками. То есть, как сказать, в результате нашей неправильной жизни мы фактически Богу-то были не нужны. Ну, если посмотреть, ну, в плане, что с нас взять? С некоторых, кроме анализов, вообще ничего нельзя было взять. Ну реально, вообще ничего. А Бог взял и заключил с тобой завет. Мне нравится вот это послание апостола Павла к Титу, когда Павел пишет своему ученику Титу, что Бог призвал нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили в будущем времени. То есть Он призвал нас не из-за перспективы, а по своему великому изволению и благодати, потому что реально большинство из нас здесь, мы не были достойны Христа, а Он сделал нас достойными. иногда бывает такое, вот я желаю, конечно, всем семейным парам, чтобы такое было у вас почаще, но почему-то это бывает иногда. Вдруг в приступе любви или чего-чего-то жена, например, говорит: «Да за что же мне такое счастье?» В хорошем смысле имеется в виду, не в переносном. Или муж, например, наоборот, восхищаясь женой своей, говорит: «Ну, за что же мне Бог такое счастье подарил?» Вот я же всем вам желаю, чтобы это было всегда в ваших семейных отношениях. Вот, возлюбленные, когда я смотрю на Иисуса, я вот как этот супруг говорю: «Господи, да за что же мне такое счастье-то досталось, что Ты меня избрал? Избрал меня, обручился со мною, назвал меня своим». Как замечательно, что я могу быть с Богом действительно в богатстве и бедности, в здравии и в болезни. Я вот на прошлой неделе приболел, да, многие знают. И спасибо вам за молитвы, спасибо вам, возлюбленные. Ваши молитвы очень сильно реально поддержали меня, потому что я давно так не болел, так сильно. И находясь в болезни, я был с Господом, потому что я с Ним и в здравии, и в болезни с Ним. И в радости, когда есть победа, и когда, увы, не идет так, как хотелось бы, я с Ним. Я в завете с Ним. И дай нам Бог никогда не отвернуться от Господа и никогда не попытаться обстоятельства нашей жизни поставить выше отношений со Христом. Я вам открою такую вещь, друзья мои, что не всегда наши отношения с Богом будут такие, какими бы нам хотелось бы. Не всегда будет так, что прямо как по маслу, как говорится. Но это ничего не значит, если мы в завете с Ним. Даже если будет идти не совсем так, как хотелось бы. Порой у нас бывают, я бы так назову это, суровые будни с Богом, в которых мы в том числе также познаем Его благодать, Его любовь, Его милость, прощение, потому что мы с Ним в завете. Что бы ни случилось в твоей жизни, помни, что ты в завете с Ним. И Писание говорит нам в послании к евреям, 3 главе, 14 стихом, что мы сделаемся причастниками Христу, то есть станем частью Христа самого, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. До конца. Не сдавшись на полдороги, не свернувшись с пути, потому что что-то пошло не так, или мне там не хочется, как чтобы так было. Возлюбленные, мои дорогие, очень часто будет так, как тебе не хочется. Но мы в завете с Ним, а значит, с Ним до конца. С Ним до конца. Возлюбленные, следующая мысль, которая меня посещает в нашем завершающем служении. И я понимаю, что это и ревность Бога в этом тоже. Вот была такая церковь, она была в Галатах, да, город такой был. И апостол Павел писал послание к Галатам, то есть те, которые там жили. Суть послания, если в общем как бы вот выразить, заключалась в следующем. Апостол Павел ревновал, он говорил: как же так, что вы, начавши духом, заканчиваете плотью? Перевожу на русский язык. Начали за здравие, не туда ушли в итоге. И вот апостол Павел, он как бы в ревности говорит: ну как же так, ребята? Ведь вы же с Богом так классно шли. Кто вас прелестил? Как вы могли стать вот религиозной церковью, которой вообще все равно, что хочет Бог, И для вас стало важно вот обрядовость там и прочее, и все, и жизни-то нет. Ведь, и Павел-то почему у него ревность-то возникла? Он говорит, так ведь вы же знаете, как вот когда жизнь-то с Богом, вы же знаете это присутствие, вы знаете, как это классно. Да как вы же могли от этого классного уйти куда-то вот во что вообще? Под закон, да, под традицию, под что-то, что жизнь-то не несет вообще, но мы делаем вид, что это жизнь. Возлюбленные, сколько бы ты ни делал вид, что ты беременный, ты не будешь беременный, если там внутри ничего нет. Можно, конечно, подушку подложить туда и так далее. И некоторые ходят, делают вид. Как там? Имеющий вид благочестия, а силы же его отрекшиеся. Причем, я думаю, не в смысле того, что я отрекаюсь от благочестия. Не в этом смысле. А в смысле, своим поведением, что ли, или, жизнью. То есть, фактически тебе все равно до благочестия, до вот этого доброй совести, до чести во Христе. И Павел в послании к Галатам, он пишет такую вот фразу или ревность, которую, я верю, Бог сегодня хочет нам передать с вами накануне Нового года 2017. Дети мои, это 4 глава 19 стих, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. Возлюбленные, Павел пишет самую важную мысль. Почему сегодня много конфликтов, проблем, непонимания, и нам от этого больно? Потому что мы слишком выпячиваем себя. Себя все хотим показать. А Павел говорит, когда я увидел, что вы погрязли в религии, которая не то что жизнь несет, а убивает еще вас, ко всему прочему. Он говорит, я снова в муках рождения, потому что я хочу, чтобы вы ушли от себя и дали возможности Христу прославиться в вас. Слушайте, вы знаете, я возьму на себя дерзость сказать, что Бога тошнит от нас, когда мы пытаемся показать себя. Простите меня вы, братья и сестры, простите меня Господь, может быть, за такое слишком, может быть, дерзостное и смелое слово. Но рассуждая сегодня, на нашей встрече сегодня, Бог мне это место Писания напомнил. Я, кстати, не мог его найти, между прочим. Помню вот это. Изобразиться в Христос. А еще в поисковике не то слово забиваю. Но у меня внутри прямо горит, что как бы Иисус говорит, сколько можно себя показывать? Бесполезно, да ты не дашь, каким бы ты семипядей во лбу бы ни был, да ты не дашь того, что Господь говорит, я могу дать через тебя. И пока ты не умолишься, пока ты не поставишь для себя задачу, чтобы через тебя Иисус изобразился, ничего не получится. Будь ты талантливый, красноречивый, какой угодно ты будь. Да не дашь ты людям себя, не дашь. Или дашь то, что потом плеваться только будут. И Павел, апостол, он говорит, слушайте, я снова в муках рождения. Мое желание, чтобы вы перестали себя показывать, какие вы крутые, талантливые, еще какие. Пусть Христос изобразится. Христос, Христова любовь, Христово прощение, Христово слово, Христово поведение. Заходишь в лифт утром и сразу понимаешь, кто перед тобой там ехал. Почему? Запах. Иногда бывает, зашел в лифт, и романтическое настроение сразу. Понятно, кто ехала в этом лифте. Или заходишь в лифт, и если ты едешь с 13 этажа, воздуха не хватит. Вот изобразиться Христос, я понимаю так, что это от тебя пахнет Христом. Вот не то, что ты говоришь о Христе, мы говорить умеем все. Большинство, библейцы все тут или почти все, закончили их семинарии, там чего только не закончили. Мы можем открыть Библию и все процитировать. А Павел говорит, мое желание, чтобы изобразился в вас Христос. Чтобы от вас был запах Христа. Чтобы не нужно было говорить, а запах. Изобразился Христос. Изобразился Христос. Возлюбленные, как важно нам стремиться к этому, стремиться. Да, сейчас много разных тренингов. Как быть успешным в этом, в этом, в этом. Это можно научиться. Я вам даже больше хочу сказать. Можно даже научиться проповедовать. Реально, даже курсы есть. Можно научиться, и даже есть такой предмет в богословских семинариях. Гомилетика называется. Искусство проповеди. Но, возлюбленный, если от тебя не пахнет Христом, кому нужна твоя гомилетика? Если нет, нету присутствия, нету. А здесь, возлюбленные, у меня следующая мысль. Невозможно дать то, чего нет. Невозможно. Если оно есть, то ты дашь. Это знаменитая фраза двух апостолов, которые идут в час молитвы 9, да, в 3 главе Деяний. Когда останавливаются возле хромого, который у храма сидел, милостыню просил. И Петр, остановившись возле него, сказал, золота и серебра у меня нет, но что имею, даю. Что ты имеешь сегодня? Гомилетику? Герменевтику? Патристику? Софистику. Что ты имеешь сегодня, то ты и дашь. Давайте будем заботиться о том, чтобы нам больше иметь Христа, Его Духа. Вот Библия говорит нам даже такую, вот смотрите, радикальную фразу, но это библейская фраза, уже не хайдуковская, а библейская. Кто Духа Христова не имеет, тот не Его. О, у меня аж мурашки по коже. Господи, Боже, помоги мне больше иметь Духа Христова. Потому что если Духа Христова не будет, а будет куча всего, религии, традиции, обрядов, опыта или прочего всего остального, не дай Бог. Чтобы не уклониться от простоты во Христе. Остаться искренним пред Господом. Чтобы Дух Христов был, чтобы Его запах, чтобы Его жизнь приходила. Аминь, возлюбленные. И тогда великое поручение будет работать, исполняться. Потому что ты не себя будешь нести, а Христа. Вот здесь очень важен следующий шаг, потому что если мы наполнимся Духом Христовым и будем самой совершенной церковью, хотя таковых не бывает в природе, не существует, да, чтобы, ну, не обольщайтесь, братья и сестры, совершенных церквей не бывает. Все мы, разные поместные церкви, есть где-то какие-то свои, может быть, там, ну, не знаю, недостатками не назовешь, ну, какие-то свои моменты разные. Но это не значит, что мы не должны стремиться к совершенству. Надо стремиться, правда ведь? Вот. Но, возлюбленные, как бы мы ни наполнены были Божьим присутствием и славой, и силой, и дарованиями, и прочего разного рода вещами, если это не будет служить, если это не будет приносить плод, мы будем подобно собаке на сене, которая сама не ест, накушалась уже, другим не дает. А ведь Иисус сказал, смотрите, Он провел время со своими учениками, да, и Он сказал им, что когда на вас сойдет Дух Святой, вы станете мне свидетелями. И накануне своего отшествия Он говорил, идите и научите, расскажите. Возлюбленные, вот, смотрите, вот только по-честному, давайте, вот по-честному. По-честному, договорились? Кому нравится приходить на собрание сюда, в церковь Дело Веры? Вот по-честному. Аллилуйя. Я не буду спрашивать, почему, потому что назовете 1000 ответов. А почему столько людей обделены сегодня этой радостью? Потому что мы им не рассказали. Но ведь нам же хорошо здесь. Почему бы не позвать сюда тех, которым тоже хорошо было бы здесь? Может быть, ты скажешь, о, я уже звал их. Уже они мне говорят, все уже, достал ты со своей церковью. Позови других, тех, которых еще не достал. У нас 600 тысяч населения в Ижевске. Я даже больше скажу, что есть в этом городе люди, 100%, которым только ты можешь прийти, другой не придет. Которых только ты можешь коснуться. И это могут быть не твои родственники вообще. Меня всегда вдохновляет наш брат Алексей Соковиков. Вот он там за компьютером, который сидит. Сколько раз он свидетельствует, рассказывал мне, сколько и на молодежке, и так у нас, он, что он всегда говорит, я молюсь, там в трамвае еду или еще, что, Господи, смотрю, кому рассказать, кому посвидетельствовать, кому рассказать о Христе. Вы посланники Христовы в этот мир. В вас есть запах Христовый на жизнь, не на смерть. Несите это. Становитесь учениками Господа. Делайте из людей учеников Господа. Во имя Иисуса Христа. Потому что желание Бога, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Следующая мысль, которую Господь сегодня вложил в мое сердце на это собрание, она отражена в трех Евангелиях. Матфея, Марк, Лука. Во всех трех Евангелиях эта история описывается. История про одного человека, который подошел к Иисусу Христу с одним вопросом. Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Самое удивительное, что когда Христос ему сказал о том, что для того, чтобы тебе наследовать жизнь вечную, тебе необходимо исполнить заповеди. Там, не красть, не убивать, не прелюбодействовать, маму с папой почитать и так далее, и так далее. Что этот человек ответил Христу? Я все это делаю. И этот человек сегодня является прообразом современной религиозной церкви. Я все делаю. Я попробуй мне скажи, что я что-то не делаю. Я молюсь, я Библию читаю, я там чего там, что там, про десятину даю. Да я все делаю. Но вот, знаете, возлюбленные, кого никогда не сможешь обмануть? Вот две личности, ты никогда их не обманешь. Бога и себя. Вот всех можешь обмануть, даже можешь пастора обмануть. Не всегда получается, но иногда бывает, можно даже пастора обмануть. Иногда, редко, но бывает. Но Бога и самого себя не обманешь никогда. Вот этот юноша или этот человек, да, у него все было классно с точки зрения вот, ну, общепринятой, так сказать. Но себя-то не обманешь, себя. И он понимает, не хватает мне этого. Да никогда не будет хватать религии, ее никогда не будет тебе хватать, потому что только Иисус жизнь, а религия не дает жизни. И потому ты можешь все выполнять. Но как там вот во всех Евангелиях одна фраза, класснейшая фраза. Одного тебе не достает. Одного. Стать верующим. То есть с Богом соединиться. Божьего искать. Искать Бога и Божьего. Одного не достает. Все есть. Все делаешь правильно. Одного не достает. Жизни-то нет с Богом у тебя. И потому ты, бедный, страдаешь. Что вроде и в церкви, вроде и все, но жизни-то нету. И потому Иисус говорит, слушай, продай все. Вот в нашем случае это надо понимать так, что да выбрось ты все это, если там Бога нет, зачем тебе это надо? Я не знаю, вы понимаете, о чем я говорю вообще или нет? Одного не достает. Слушайте, вот в книге Откровений, Иисус Христос говорит одной церкви. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. Ой, если бы ты был холоден или наоборот горяч. Но как ты тепл, то есть вот ни рыба, ни мясо, ни уха, ни похлебка, ни горячий, ни холодный. И извергну тебя из уст моих. Самое удивительное, что в ответ, то есть Бог говорит, ну вот, ты какой-то вот ни туда, ни сюда, короче говоря. Каша не сваришь с тобой. А он в ответ. Вот я всегда удивляюсь, как порой люди могут с Богом так легко. А ты говоришь, Господь говорит, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды. Возлюбленные, послушайте меня. Если вы ни в чем не имеете нужды, беда с вами. Беда. Потому что что бы у тебя ни было бы в жизни, нужда в Боге всегда должна остаться. Всегда. Я разбогател. Это говорится о церкви. Самодостаточное. Самое крутое прославление. Все там вообще, все выстроено, все идеально у нас, все там, все крутится, вертится, прям вообще. Одного не достает. Бога в этой церкви нет. Все есть. Божьего присутствия нет. Одного не достает. И Бог говорит, ты говоришь, что ты богат, разбогател, ни в чем нужды не имеешь, а даже не знаешь, что ты несчастен, ты жалок, ты нищ, ты слеп, ты наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться. Белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы или нагота срамоты. И глазной мазью помажь глаза твои, чтобы тебе видеть наконец-то уже. Если ты не запоминаешь все, что я говорю сегодня, у нас идет видеозапись, да? Она будет выложена в интернете. Я верю, что это не просто проповедь, в этом есть определенные пророческие моменты. И потому обязательно найди в интернете снова и прослушай. Прослушай, что Господь говорит к тебе лично. Для того, чтобы, вступая в 2017 год, тебе быть действительно человеком, который живет, подчиняя свои желания желаниям Божьим, следующий за Христом, за Его волей. И это последняя мысль, которую сегодня, я верю, пророчески Бог желает высвободить на нас с вами. Евангелие Иоанна, глава номер 12, стих номер 24 и 25. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире этом сохранит ее в жизнь вечную». Возлюбленные, не живите для себя. Живите для Бога. Живите для Его воли. Умирайте для своих желаний. Это хорошо, потому что это самый верный путь прийти к счастью здесь на земле. Когда ты не своего ищешь, а Божьей воли. Умираешь для себя, для своих желаний. И готов отказаться от чего-то ради Господа. Бог открывает тебе удивительные двери. Он делает тебя действительно счастливым человеком в Боге. Я рад, что могу гордиться людьми с нашей церкви. Как ныне живущих, так и почивших уже. Которые действительно жили не для себя, а для Господа. И потому, возлюбленные, у нас с вами лично у нас с вами есть на небесах облако свидетелей. Они уже есть там. Которые не для себя жили, для Господа жили. Это вызов нам, умирая для себя, жить для Бога во имя Иисуса.